ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава первая, называется «Первый шаг в познании Бога», текст 33. Надьёся надьёдхатану рухани, Махируха вишватанур нрипендра, Ананта вирьях шваситам Ананта вирьях швасита матаришва.
Ананта вирьях швасита матаришва.
Гатирвая карма гуна праваха.
Гатирвая карма гуна праваха.
Перевод. О царь, реки – это вены Господа. Деревья – волоски на его гигантском теле. А всемогущий воздух – его дыхание. Проносящиеся века – движение Господа. А его деяния – взаимодействие трех гун материальной природы. Комментарий Шилы Прабхупады. Господь – личность Бога, не безжизненный камень. Он не бездеятелен, вопреки необоснованным доктринам некоторых философских школ. Его движения совпадают с ходом времени, поэтому известно все о прошлом и будущем, а также, как и о своих действиях в настоящем. Он знает абсолютно все. Обусловленными душами управляют гуны материальной природы, взаимодействие которых является деятельностью Господа. Как утверждается в Бхагавадгите 7.12, гуны природы действуют под его контролем, следовательно, в природе ничего не происходит случайно или само собой. Сила, приводящая в движение все сущее, это воля Господа. Следовательно, вопреки бытующему мнению, он никогда не бездействует. В Ведах сказано, что Верховному Господу ничего не приходится делать самому, как, впрочем, и всякому, кто занимает высокое положение. Все делается по его указанию. Говорится, что даже травинка не шелохнется без его дозволения. В Брахма-самхите 5.48 сказано, что время существования всех вселенных и их правителей, Брахм, ограничено одним его вздохом. Это подтверждает данный стих. Воздух, в котором парят вселенные и планеты, не что иное, как часть воздуха, выдыхаемого непревзойденным Вират Пурушей. Поэтому, даже изучая реки, деревья, воздух и проносящиеся века, можно постичь личность Бога и не попасть в ловушку ложных представлений о Господе, как о чем-то бесформенном. В Бхагавадгите утверждается, что те, кого привлекает безличный аспект высшей истины, встречают на своем пути гораздо больше трудностей, нежели люди, у которых хватает разума на то, чтобы постичь его личностную форму. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипа синагупья эвача патитанам павани пью вайшне пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда ядвайта гадхара шива садьгум махта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Вишну Бадая Кришна Пришта Бадали Шимати Прабхаешна Сами Натина Тима Бхагавата Том Нишчайна Паянчи Прабхупада Си Пришта Стон Гуру Падашна Йом Вишну Бадая Кришна Пришта Бадали Шимати Пактивиданта Сами Натина Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарина Нирвиша Шашуни Вади Пашчити Адай Шитарина Надьёся надьёдхатану рухани Махируха вишватанур нрипендра Ананта вирьях шваситам матаришва Гатирвая карма гуна праваха. О царь, реки – это вены Господа, деревья – волоски на его гигантском теле, а всемогущий воздух – его дыхание, проносящиеся века – движение Господа, а его деяния – взаимодействие трех гун материальной природы. Так мы продолжаем читать о вселенском теле Господа, о том, что мы живем в Нем. И если мы живем в Нем, то это обозначает, что мы не должны создавать никаких беспокойств. Те проблемы, которые возникают в жизни людей, это реакция Господа через материальную природу, через вселенскую форму. И, как правило, люди невежественно являются возмутителями спокойствия определенного. Если бы природа была бесконтрольна, если бы природа не была во власти Бога, то она бы легко терпела все наши, так сказать, попытки ей манипулировать. Потому что сама по себе природа лишена разумного начала. Она подвластна. Но мы видим, что чем больше человек пытается природу эксплуатировать, тем больше попадает в зависимость от нее. И это происходит потому, что природа является просто внешним проявлением, такой внешней средой, через которую Господь показывает нам, правильно мы действуем или неправильно мы действуем. Итак, здесь говорится, реки – это вены, деревья – это волоски на его теле и так далее. Я помню, однажды, давно еще, где-то в 80-х годах, я, когда работал переводчиком, попал с группой туристов в Японию, и там, значит, такой город Симидзу небольшой, и там был музей в форме, он как обычное здание, но заходишь как в человеческое тело, заходишь через рот, рот такой открытый, большой, вот заходишь туда, и там все так сделано, как, значит, такие трубки толстые по ним. Это, конечно, светоэффект такой-то, как будто вот кровь течет, все там какие-то процессы. Там слышишь, как такие меха сокращаются, легкие сюда. Вот, как такой кузнечный большой такой мех. Потом там желудок, что-то там такое бурчит, вот, варится в нем. Много всяких разных процессов. Ну и выход тоже естественным путем, так сказать, из тела. Вот, через такую прямую кишку. Вот, одним словом, побывал в теле такого гигантского человека. И чувствуешь, как все эти процессы там происходят. Так вот, процессы, которые происходят в этом теле, вернее, в этом космосе, это также процессы, происходящие во вселенском теле Господа. Просто у него все так очень гармонично, красиво, поэтично. Вот если бы у нас на теле вместо волос росли тут какие-нибудь цветочки, деревья, это было бы, наверное, необычно. Вот. Но поскольку у него тело такое огромное, и он большой эстет, то у него все очень здорово. И мы видим, что действительно реки и вены очень похожи по своим функциям. То есть, что делают вены? Вены – это каналы, через которые кровь доносит до нужных органов всевозможные питательные нужные какие-то вещества, микроэлементы. Точно такую же функцию выполняют реки. То есть реки идут с гор, как правило, и они несут с собой какие-то минералы. Потом эти реки дальше движутся по полям, по всяким разным другим местам. И там, значит, через эту воду рек все эти необходимые микроэлементы, все эти минералы, они поступают туда, куда нужно. Вот почва получает все необходимое. То есть мы видим, что по сути функции совпадают. Поэтому это не просто какая-то аллегория, а действительно по своему значению то же самое. Всемогущий воздух, его дыхание. Вот. Если бы не было движения этого ветра, мы бы давно, так сказать, уже тут задохнулись в своих городах. Вот. Ветра – это то, что выдувает, так сказать, всю грязь и, наоборот, приносит что-то свежее. В ведах даже есть такая рекомендация, что если человек, допустим, какие-то у него такие проблемы в уме, значит, чем-то он обеспокоен, или когда же мы говорим, иди проветрись. Вот, когда человек выходит на природу, где на какой-нибудь ветерок, если просто постоять где-нибудь на ветру таком, не обязательно ураганным, вот, то все эти дурные мысли из нас просто выдует. Вот, так же, как, предположим, эти реки, если человек когда-то принимал омовение в Ганге, и он понимает, сказать, заходишь в Гангу, постоишь в ней 5-10 минут, вот через тебя просто проходит вода, и ты чувствуешь, что она проходит не просто через вокруг моего тела, она через тонкое тело проходит. Оттуда выходишь действительно с другими мыслями, если обладает такой природой. Точно так же воздух – это его дыхание, поэтому ветра – это очень хорошо. Вот, конечно, когда все доходит до крайности, когда Кришне что-то не нравится, то другие ветра приходят. Есть 49 разновидностей ветра, 49 марутов так называемых. Вот, самые крутые из этих марутов – это всякие торнадо, наверное, такие вот, которые уже, так сказать, все тут превращают, перемалывают, смерчи всякие. Это не просто какие-то стихийные, вселенские, такие непонятные природные явления. Это живые существа, которые приходят в нужные места, делают, что нужно, где-то там зарождаются, появляются и уходят. Природа пытается, вернее, ученые пытаются объяснить это все просто какими-то, так сказать, климатическими перепадами, перепадами давления, столкновениями там, каких-то всяких разных зарядов и так далее. Да, те, кто знают физику, они могут быть довольны физическими явлениями. Вот. Но те, кто знают более тонкую науку, метафизику, они понимают, что за всеми движениями стоит кое-что другое. Вообще совершенно непонятно, почему материя должна двигаться, почему жизнь вообще динамична. И в строгом смысле слова, всякие движения, даже на физическом уровне, на любом, даже на молекулярном, на мельчайшем уровне, все движения вызваны тем, что абсолют, из которого все исходит, он динамичен по своей природе. Есть люди, которые пытаются сказать, что в абсолюте, в абсолютной истине, в источнике всего нет никакого движения, это абсолютный покой, абсолютное какое-то такое вот статичное состояние, какая-то застывшая истина. Но веды говорят о том, что абсолютная истина обладает, хотя она и едина, она обладает двойственной природой. То есть мы знаем, что в абсолютной истине есть и мужское начало абсолюта, называется Пуруша, и есть женское начало абсолюта, называется Пракрити или Шакти. И между Пракрити и Шакти, или таким вайшнавским языком, между Радхой и Кришной, существует постоянный любовный обмен. То есть в абсолюте, абсолют он, ему присуща внутренняя динамика, внутренний динамизм. Предположим, если мы изучаем какую-нибудь китайскую философию, этот символ инь-ян, темное и светлое, мужское и женское, верх-низ, холодное и горячее, активное и пассивное, как бы вот эти комплекты двойственности, они находятся тоже в постоянной динамике, в постоянном изменении. То есть этот сам символ инь-ян обозначает, что в светлом содержится уже какой-то фрагмент темного, в темном содержится фрагмент светлого, и они уравновешивают друг друга, они в постоянном таком изменении находятся. Вот. На личностном уровне это все восходит к Радхе и Кришне, к их динамичным взаимоотношениям, к их любовным играм. И поскольку сам абсолют движется, то в нем вот это вот есть внутренняя динамика, внутренний динамизм, то когда абсолютная истина проецирует себя в материальный мир, вот, то это само по себе побуждает движение. Всякое движение вызвано какой-то необходимостью. Физической необходимости, вообще говоря, быть не может. То есть необходимость – это всегда функция живого сознания. Живого сознания. Камень сам по себе лежит, и ничего с ним не происходит. Только когда какое-то живое сознание возьмет и куда-нибудь закинет, тогда он полетит. Вот. То есть все процессы, вся динамика жизни, которая есть, она вся обусловлена определенной необходимостью. И необходимость – это всегда функция сознания. Всегда функция сознания. А необходимость обозначает некое желание. Некое желание, кто-то чего-то хочет. И поскольку есть какое-то живое желание, именно по этой причине происходят всевозможные действия. Вот поэтому, просто наблюдая движение материальной природы, мы должны смотреть глубже в корень, что все это восходит к динамичной, к живой такой движущейся природе абсолютной истины. Вот здесь говорится, что его деяние – это взаимодействие трех гун материальной природы. Сами по себе гуны, как такие силы, не могут действовать, если их никто не включит. То есть любой механизм, я говорил уже о том, что он, мы можем объяснить, как он работает, но главное не как он работает, а почему он работает. А работает он потому, что кто-то хочет, чтобы он работал. Допустим, я записываю эту лекцию, я нажал кнопку, хотя этот механизм диктофон, он работает сам по себе. Он, все механические процессы, они не будут происходить до тех пор, пока я не захочу это. То есть вот этот импульс волевой, он является основным, который запускает всякий механизм. Вот, точно так же знаем, что взгляд Верховного или его воля, которая представлена в форме силы времени, а время потом уже имеет внутренний механизм, механизм времени, это тригуны материальной природы. Этот механизм, он запускается именно его волей. Поэтому здесь говорится, его деяние – это взаимодействие трех гун материальной природы. И так движется время, так меняются века, меняются гуны. Каждая гуна вносит свои особенности в ту или иную эпоху. Эпохи меняются. Мы знаем, что у людей представление о том, что сначала было полное невежество, вот, а теперь мы якобы идем к благости. Вот, но мы знаем, что последовательность гун другая. Сначала благость, потом страсть, потом невежество. То есть мы замечаем в жизни, что сначала какой-то процесс пробуждается, потом этот процесс развивается, и потом этот процесс уже идет к своему разрушению. Вот точно так же сначала первая эпоха – это эпоха пробуждения, эпоха благости, потом эпоха уже какого-то такого… В благости живые существа занимаются больше внутренней деятельностью. Поэтому нет какой-то такой особенно внешне развитой цивилизации, потому что живые существа довольствуются тем, что есть. Они видят все природные технологии, они видят все природные механизмы, и само природное устройство им кажется уже совершенно идеальным, замечательным, созданным Богом, и поэтому нет необходимости что-то такое особенное придумывать. Они просто берут все, что им нужно от природы, а и занимаются внутренней деятельностью. Вот это цивилизация в благости. Вот, цивилизация в страсти, когда уже наступает другая гуна, это цивилизация, при которой люди перестают видеть мир как совершенный. Им кажется, что нужно что-то все-таки здесь усовершенствовать. Это начинается такая уже более активная какая-то материальная деятельность. И, но тем не менее, все-таки в страсти люди учитывают природные процессы и стараются найти какую-то гармонию между божественным и человеческим, между творением Бога и творением человека. И когда наступает эпоха невежества, тогда мы говорим, что этот мир какой-то, так сказать, вообще он бессмысленный, абсурд, но ничего, мы ему придадим смысл. Вот, и тогда мы начинаем все существующее разрушать. Вот, и создавать вместо естественных технологий искусственные технологии, вместо естественной жизни искусственную жизнь. И вот это как раз показатели цивилизации в невежестве, вот, где все, так сказать, в камне, в пластике, в металле, где ничему живому практически нет места, где все, так сказать, какая-нибудь даже вода берется природная, вот, питьевая, перед тем, как ее продавать, это же не просто там из какой-то скважины реки, там еще никакие ГОСТы не позволят продавать просто воду из природы, потому что в природе, сами знаете, мало ли что будет, какая-нибудь бактерия, поэтому мы на всякий случай все уничтожим. У нас будет кристально чистая вода, в которой нет абсолютно ничего. Мертвая вода вместо живой. Вот, потому что живую воду ГОСТ не позволит. Вот, мало ли что там такое живое, может какой-нибудь еще новый вирус неизведанный. Поэтому на всякий случай полная стерилизация, так сказать, происходит. Вот, и это называется цивилизация в невежестве. Поэтому мы должны понимать этот вот порядок движения, как действуют гуны, и, соответственно, этому повинуются эпохи. Отсюда мы знаем, что вытекает совершенно другое представление об истории, о том, что сначала было что-то, так сказать, сверхразвитое, благостное, а потом, так сказать, пришло к тамасу. Сейчас, кстати говоря, история такая, наука вообще интересная. Здесь все пытаются поучаствовать. Несколько лет назад появились два интересных человека, вот такой дуэт, вот, некто как его, Носовский и Фоменко, может быть, слышали таких личностей, они уже порядка десятка книг выпустили, вот, с таким сенсационным заявлением по поводу истории. Вот, и суть их сенсационного заявления состоит в том, что новое тысячелетие приписано, одно тысячелетие лишнее. То есть на самом деле вот сейчас не 2000 какой-то там год, а должен быть всего лишь 1000 с копейками. То есть они говорят, что все те события, которые якобы происходили там когда-то, непонятно когда, которые описаны в Махабхарате, допустим, 5000 лет назад и так далее, вот, все это было совсем недавно. Вот, и в действительности то тысячелетие, которое, вот, как сказать, с 10 века по 20, оно вообще говоря лишнее, его не было, все это ерунда. То есть эти события, которые описаны, значит, как происходившие в начале этой вот, как бы, эпохи от Рождества Христова, они на самом деле происходили не в первом веке, допустим, а в десятом. То есть они говорят, вернее, не так, я соврал. Первое тысячелетие, то есть от 0 до 10 века, оно выдумано, его нет. Вот. А то, что соответствовало, как бы, 0 или там, первому году от Рождества Христова, это соответствует на самом деле 10 веку. Вот так. И они там говорят, что, значит, события, которые происходили якобы на Курукшетре, вот, когда там 5000 лет назад, и они якобы описаны в Ведах, это все полная ерунда. И что Курукшетра — это не что иное, как наше Куликово поле. Вот, Куликово, Курукшетра, ну, понимаете, они там переводят интересно, Курукшетра, на русский нет, кулак, жертва, получается Курукшетра у них. Вот, и что на самом деле... Дурьотхана, это был этот вот дурной хан Мамай, который, так сказать, на нас наступал. Вот, а Арджуна — это Дмитрий Донской. Вот, короче говоря, непонятно, правда, какую роль сыграл Кришна на Куликовом поле, где он там, так сказать, был. Вот, куда подевалась Бхагавадгита, которую он на Куликовом поле рассказал. Вот это вот, как бы, темный момент. Что делать с настоящей Курукшетрой, тоже непонятно, которая реально существует в 90 милях к северу от Дели. Вот, со всей этой историей. Вот. Короче говоря, Иисус Христос — это Махараджа Юдхиштхира, вот, который взял на себя этот вот крест такой, и на полном серьезе. Вот. И вся эта Курукшетра — это на самом деле битва была за установление единственно верной, так сказать, монотеистической религии христианства на Руси. А Христос — это вот Юдхиштхира, который эту праведность принес, вообще безгрешный человек и так далее. И он вознесся на небо, вот там описывается последний исход пандавов, значит, все померли, он один не помер, в своем теле он вознесся, значит, на небо. Совершенно какие-то безумные вещи там пишутся, что все эти вот брахмастры, которые описаны в Махабхарате, на Тибире, Курукшетре, какие брахмастры? Ну вы что, товарищи, это просто мушкеты, пушки, которые уже... 1380 год, да, кажется, битва на это Куликовом поле и так далее. Вот. Какая могла быть письменность 5000 лет назад? Вы что? То есть они все это, они считают это приписанным тысячелетием по одной простой причине. Они говорят, что поскольку письменность появилась относительно недавно, вот, то значит все то, что, так сказать, там описано, тоже происходило недавно. То есть они говорят, что все события, которые относятся якобы, так сказать, к каким-то древним событиям, на самом деле это события средневековые. Они говорят, и Бхагаватам записан там в 16 веке и все прочее, и все эти события — события на самом деле 10 века, вот, а Христос никакого отношения к Палестине не имел, это наш, так сказать, человек, вот. Потрясающая такая вот концепция, они в принципе не могут допустить того, что раньше что-то такое было более развитое, а сейчас что-то такое менее развитое. Они говорят, что не могло быть этой древней истории просто потому, что люди не могли тогда писать и не могли всего этого записать. Вот. Эти события все более поздние. Ну, у людей хорошая фантазия, поэтому они так все пишут. На полном серьезе, где-то порядка уже 10 книг они написали, в интернете у них там все. И самое смешное, это не то, что такие люди существуют, а то, что у них уже куча последователей. То есть история — это очень благодатная тема, как в плане переделывания, потому что никто толком ничего не знает. Вот, 70 лет прошло, и мы уже не знаем, что там было. Сначала нам говорили, что красные — это хорошие, белые — плохие. Сейчас говорят, что белые хорошие, красные — плохие. Вот. И уже совершенно непонятно. Например, для людей постарше, для них какой-нибудь Микеланджело — это известный художник. А для моего сына, который смотрит этот мультсериал про черепашек-ниндзя, Микеланджело — это просто один из этих черепашек, которых там всех мучит своими нунчаками и так далее. То есть меняется все, очень сильно меняется. И еще пройдет какое-то количество лет, еще одно столетие, два столетия, и от представления об истории уже ничего, так сказать, не останется. Мы думаем, что мы победили во Второй мировой войне. Американцы своим детям говорят, что на самом деле это мы победили во Второй мировой войне, и Россия какая-то несчастная, к этому никакого отношения не имеет. Вот. То есть историю очень легко переделывать, на самом деле, элементарно. Вот. Может, так как науки, в строгом смысле истории-то вообще не существует. Вот. То есть сейчас сидит и пишет историю. Вот. Может, кто-нибудь и пишет, но где гарантия, что он все это объективно запишет? Вот. Поэтому если мы хотим иметь какое-то понятие более или менее объективное об истории, то вот здесь из этого учения о трех гунах материальной природы мы можем по меньшей мере понять механизм, что первично. Если первична благость, значит первичны благостные эпохи. Это начало, потом страсть, потом невежество. То есть если даже не вдаваться в детали, по меньшей мере мы можем понять общий механизм, как все происходит. Вот, если мы не имеем понятия о том механизме течения времени, в каком порядке меняются гуны, что сначала благость, страсть, потом невежество, тогда мы допустим прямо противоположное. Мы будем думать, как думают обычно, что сначала невежество, нет ничего или что-то примитивное, и потом оно стало развиваться, и вот сейчас мы имеем такие вещи. Вот такое вот парадигма мышления обусловлено пониманием исторического процесса. Итак, проносящиеся века – это движение Господа, Его деяния, это взаимодействие трех гун материальной природы. Если мы хотим знать, в строгом смысле слова, то же самое прошлое или то же самое будущее, то нет лучшего источника этого знания, чем сам Верховный. В 7 главе Бхагавад-гиты он говорит: «Ведахам саматита ни вартаману ни чарджуна бхавишьяни чабута ни мамту ведана кашчана». Он говорит: «Арджуна, будучи Верховной Божественной Личностью, я знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит сейчас, все, что должно еще свершиться. Я также знаю всех живых существ, меня же не знает никто, на самом деле». Вот, то есть он знает все прошлое, все настоящее, все будущее. Хотите знать прошлое, спросите Кришну. Хотите знать будущее, спросите Кришну. Это хороший совет для астрологов. Хочешь знать прошлое, спроси Кришну. Хочешь знать будущее, спроси Кришну. В астрологии на самом деле самый главный элемент, кроме всех этих техник, это поклонение Иштадевате, то есть божеству. Человек приходит какой-нибудь там со своими проблемами, карта его составляется так. Ну, что будет? Что будет, так сказать? Посмотрел астролог, а астрология, наука очень, очень неоднозначная. Я вот привез, так сказать, новый этот самый мультик «Легенда о Будде», потрясающий красивый мультфильм для детей. И там, когда, значит, Будда родился, принц Сиддхартха Гаутама, царь этот Махарадж, его отец, придворного астролога. Ну, кем будет мой сын? Этот брахман такой бросил там какие-то свои кости, так сказать, астрологические руны. Ну, существует много разных, так сказать, форм предсказания. Он говорит: «О, Махарадж, твой сын станет либо великим царем, говорит, либо освободителем всего мира, он даст людям такое знание». Тут говорит: «Что значит либо-либо? Ты мне тут воду не мути, точно говори, кем он будет». И Махарадж говорит: «Ну, как изволите». Тот говорит: «Он должен стать царем, не нужно мне никаких там, никакого знания, отречения». Тот говорит: «Ну, как хотите, как изволите». Вот так прогнулся перед этим Махараджем, придворный астролог. Вот. Но смысл в том, что наука такая очень неоднозначна. Одно и то же может обозначать все, что угодно. Поэтому составляет астролог эту карту, смотрит на нее, как баран на новые ворота. Что же будет? Что же будет? Обращается к Иштадевате. Кришна, что будет? Кришна ему говорит: в ад он пойдет. И он объявляет ему: вы пойдете в ад, с вас $100, все, консультация окончена. То есть, на самом деле, для того, чтобы действительно понять, что было и что будет, нет лучшего советчика, чем Верховный Господь, потому что он говорит: я знаю все, что было, все, что будет. Вот. Все остальные, так сказать, формы предсказания, которые рождаются из наших умов, те предсказания, которые дают, допустим, экономисты или еще что-нибудь на основе своих расчетов, просчетов, не могут быть, могут не быть. Вот. Мы видим, как интересно они исследуют прошлое. Они какую-нибудь кость нашли, допустим, в земле, эту кость измерили, что-то такое там прикинули, на свои какие-то, так сказать, представления все это положили, хоп-хоп, и нарисовали наше прошлое. Вот они из одной косточки, так сказать, реконструировали кого-нибудь, динозавра, кого-нибудь человека, и таким образом они нарисовали нам наше прошлое. Вот. И если у них, так сказать, ошибочные представления о прошлом, то совершенно очевидно, они просчитались и с будущим. Вот. Точно так же, как они моделировали будущее, что вот был примитивный, так сказать, век какой-то там каменный, потом, значит, рабовладельческий, потом феодализм пошел, потом капитализм, потом у нас что, социализм, ну и должно быть что? Ну, коммунизм, конечно же. То есть такое у них было предсказание насчет будущего. То есть явный прокол вышел, так сказать, с будущим. Вот поэтому мы видим, что они ошибаются по всем статьям, и с прошлым, и с будущим. Поэтому все прогнозы экономистов о том, о сём, они могут в какой-то степени в чем-то там сбываться, они могут предсказать, допустим, какое-нибудь движение курса доллара на неделю или на месяц вперед. Но когда речь заходит о движении таких уже глобальных процессов, то здесь, конечно, у людей понятия об историческом процессе очень сильно искажены. Вот, поэтому для того, чтобы понимать ход истории, нужно спросить Кришну. Он говорит в 10 главе Бхагавад-гиты, в начале творения, он говорит, из моего ума изошли первые 4 сына, Манаса Путра, 4 кумара. Он говорит, потом еще, он говорит, в начале творения 7 великих мудрецов и 4 великих мудрецов до них. Он говорит, Ману, праотцы человечества, они все исходят из меня, из моего ума. Он говорит, и от них уже потом идут все остальные живые существа. Вот он начало человеческой истории. То есть он нигде не говорит, что из меня вышла какая-то примитивная бактерия или молекула, из нее там было. Или он ничего не говорит нигде ни про какой большой взрыв. Он говорит, из моего ума вот они вышли, эти Манасапутра, сыновья, все остальные. И они стали праджапати. То есть мы видим, что с самого начала творения появились сверхразумные существа, такие как четверо кумаров и такие мудрецы типа Бригу, Кардама Муни. Это мудрецы, которые силой своей аскезы способны были создавать вообще планеты. То есть это личности, которые обладали потрясающим мистическим могуществом. Вот оно, начало творения, а не какие-то там приматы непонятные или там еще того проще, живые существа. То есть для того, чтобы понять ход истории, нужно обратиться к тому, кто был до истории. Кришна – это самая доисторическая личность, он предшествует всем временам, потому что сама энергия времени существует в нем. Более того, он с этим временем может обращаться так же, как мы можем обращаться с какой-нибудь, не знаю, с былые времена, с кассетой, перематывать ее туда или сюда, вперед, назад, хочу то, хочу все. Когда его друг Арджуна попал, так сказать, в трудную ситуацию на Курукшетре, когда он дал обет, что он до захода солнца убьет этого Джаядратху, который погубил его сына Абхиманию. Вот. Он не успевал, там они построили, Клокауравы построили свои фаланги в форме какой-то иглы, такое очень длинное такое построение было. И Дурьотхану, вернее, этого Джаядратху в самый тыл запихали, чтобы его Арджуна не догнал. Вот. И весь день на бешеной скорости, значит, отбиваясь попутно от всех врагов, Кришна с Арджуной в этот тыл стремились, чтобы достать этого Джаядратху. Вот. И уже солнце садилось, Арджуна должен был войти в огонь. Он сказал, что он не убьет Джаядратху, я войду в огонь. Вот. Солнце, так сказать, село, все, ничего не поделаешь. Кришна говорит, ну ничего, мы его поднимем еще. Как возможно, какой-нибудь зашиворот поднять, опустить туда-сюда. То есть для него время – это его собственная энергия. Это его собственная энергия, он может манипулировать им как хочет. Вот. Но мы находимся во власти времени, мы находимся во власти гун. Как, например, мы освобождаемся от гун? Мы освобождаемся от гун, не взаимодействуя с гунами, потому что мы этими гунами полностью облеплены со всех сторон. Вот, мы освобождаемся от гун тогда, когда мы начинаем обращаться к тому, кто находится над гунами. Он говорит, все живые существа находятся под воздействием гун материальной природы, он говорит, поэтому они не знают меня, стоящего над гунами. Он говорит, но если они обращаются ко мне, стоящему над гунами, тогда они выходят из-под воздействия гун. То есть преодолеть материю, находясь в материи, просто невозможно. Это то же самое, как барон Мюнхгаузен пытался себя, так сказать, за шиху вытащить из болота. Это все сказки барона Мюнхгаузена. То есть само живое существо не способно выйти из этого, из материи, находясь в материи. Вот. Но когда оно обращается к Верховному Господу, который стоит над материей, тогда для него материя действительно становится трамплином. Вот. А если мы не знаем никого, стоящего над материей, для нас тригуны материальной природы – это просто болото, которое затягивает нас все больше и больше. И мы видим, что чем больше люди бьются в этой материи, тем больше они запутываются. Когда муха, допустим, залетела в паутину, она пытается сопротивляться. Чем больше она сопротивляется, тем больше она в этой паутине запутывается на самом деле. Потому что паутина так построена, что из нее не вырвешься. Вот, поэтому материальная природа, это не просто материальная природа, Кришна говорит, она дайви пракрити, это божественная природа, то есть у нее божественное начало. Что такое божественное начало? Божественное начало означает, что у истоков стоит Бог. Поэтому материальная природа действует не сама по себе. Если бы она действовала сама по себе, то мы, как сознающие существа, дживы, по статусу стоящие высшей материи, мы бы очень легко могли бы ей манипулировать. Но поскольку он говорит, что это дайви пракрити, божественная природа, вот, то мы пытаемся этой энергией манипулировать и полностью оказываемся в ее власти на самом-то деле. Вот, и поэтому для того, чтобы даже манипулировать правильно материей, необходимо обратиться к Богу. Любопытно, как в Индии люди, так сказать, каким-то относятся механизмом, каким-то вещам. Даже какое-то материальное действие, чтобы совершить, чтобы это материальное действие было успешным, сначала идет обращение к Верховному Господу. Я помню элементарный такой вообще пример, меня поразил до глубины души. В Джаганнатхапуре я просто покупал гамчу, кусок тряпки, так сказать, вот, который выполняет функцию полотенца. Вот. Они, как правило, у них по два, то есть они такие длинные, и там как бы такой вот кусочек, как просвет, там тонкая ткань, где нужно взять. Он говорит, две бери. Я говорю, да нет, я говорю, мне одна, одной хватит. Вот. И он взял, значит, этот длинный кусок ткани, значит, и то место, где там должен быть этот, так сказать, просвет, где-то граница. Он взял ножницы, приложил ножницы ко лбу, на секунду задумался, я только после этого стал резать, чтобы, так сказать, ровно прорезать, чтобы все было. Сначала нужно было обратиться к Верховному. Когда мы ехали из Майяпура в Калькутту, там садиться на поезд, этот водитель, он сел в машину, сосредоточился, прочитал какую-то мантру, сложил руки, молитвы, только после этого он поехал. То есть все, так сказать, когда мы тоже в каком... в Калькутте билеты заказывали, я говорю, давай там, на поезд билеты. Этот дядька, значит, набирает на компьютере поезд, значит, на такой-то поезд, там такие-то билеты. Набрал их и тут же сложил молитвы на руки. Говорит, о Господи, пожалуйста, пусть будут билеты, так сказать, на эту группу. То есть это, причастие, нам кажется, это наивно. Ничего подобного. Мы думаем, что механизм работает сам по себе. Ерунда. Все механизмы работают только тогда, когда Кришна захочет, чтобы они работали. Эти механизмы иногда каким-то мистическим образом, какие-то происходят процессы, они начинают работать, когда они хотят, или перестают работать, когда... Вот нам кажется, что какая-то физическая причина. Да, какая-то физическая причина. Но за всей физикой, за всеми этими элементами, за всеми этими гунами стоит Верховный Господь, который стоит выше. Поэтому такие вещи, которые... совершают индусы, это не их какая-то просто наивная набожность, это наоборот как раз очень тонкое понимание того, как действуют все эти материальные элементы. Перед тем, как войти в реку, они берут, касаются этой воды, зачерпывают, значит, выливают себе на голову. Они молятся этому божеству, этому варуне, который находится в этой воде, чтобы варун их никуда не утащил, сказать, чтобы они там не утонули. Почтительные отношения. Перед тем, как разжечь огонь, все. То есть, когда они взаимодействуют с любыми стихиями, они понимают, что за всеми стихиями стоит Верховный Господь. Ничего нет безличного. Это не наивный натурализм, это как раз наоборот, очень глубокое понимание всех этих вещей. Вот. И нынешняя наука, она, конечно, все обезличивает, все деперсонализирует. То есть все безлично, просто какие-то там энергии и так далее. Вот. Ну давайте, так сказать, управляйте этими энергиями. Мы видим, что не очень хорошо это получается. Они говорят, мы овладели ядерной энергией. Вот это Прабхупада говорит то же самое, что схватить тигра за хвост и сказать, мы поймали тигра. То есть на какое-то мгновение это удается, а потом тигр просто разворачивается и разрывает нас на части. Вот мы поймали тигра. Вот, тигра так просто не поймаешь. Точно так же мы что-то там из области энергии освоили в какой-то степени, вот, в пробирке там что-то смешали, что-то у нас там пыхнуло, пшикнуло, зашипело, мы овладели определенной энергией. Вот, но мы видим, что эта ядерная энергия, которую мы якобы овладели, чаще всего, так сказать, владеет нами, чем мы ей. Вот, в Америке, где больше всего этих АЭС, атомных электростанций, более 700 отключений, автоматическое отключение этих АЭС в год. Это обозначает, что по два каждый день происходит в разных местах. Вот это говорит о том, что все-таки не очень-то хорошо мы всеми этими энергиями управляем. Всякие разные происходят вещи, когда мы видим, что управляет энергия нами, а не мы ей. Вот, потому что все эти энергии, это энергии, которые находятся во власти Верховного Господа. Чуть-чуть повысить температуру, чуть-чуть понизить температуру, мы уже ничего не можем поделать. Либо мы изнываем от жары, либо мы замерзаем, зуб на зуб не попадает. Вот, и мы не можем все эти вещи моделировать на самом-то деле. Вот, подул сильный ветер, пошел сильный дождь, и город парализован, все, и ничего невозможно поделать. Вот. Так мы управляем материальной природой. Вот поэтому Нужно понимать, что за всей этой бхутой материальной правдой стоит ади-бхута, стоит Верховный Господь. И наблюдая мир, наблюдая все эти всевозможные тонкие закономерности, которые в этом мире происходят, люди с таким утонченным сознанием могут почувствовать, что есть, так сказать, этот дизайнер, есть этот управляющий, который контролирует весь космос. И поэтому даже в материальной жизни люди могут быть очень предусмотрительны, если перед всеми, так сказать, материальными процессами они обращаются к Верховному Господу, чтобы он, как говорится, благословил то или иное начинание. Вот потому что то, во что Господь не войдет, ничего там не будет. Вот. Если Кришна кого-то хочет защитить, никто его не может уничтожить. Если Кришна кого-то хочет уничтожить, никто его не может защитить. Вот. Поэтому нужно понимать, что кроме могущественной материальной природы, есть тот, кто стоит за ней. Вот. И вот эти все вещи, которые здесь даны, описание материального мира, они являются своего рода иллюстрацией некоторой, которая позволяет нам смотреть на мир, на материальную природу, глазами знания. Обычно люди смотрят на мир глазами невежества. А благодаря вот этим вот описаниям, что есть что, что реки это вены, деревья, волоски на его теле и так далее, всемогущий воздух, его дыхание, проносящиеся эпохи, века, это движение Господа и все прочее. То есть благодаря этому мы можем смотреть на мир через вот эти вот глаза знания, гьяна чакшу или шастра чакшу, глазами священных писаний. И тогда эта природа вся становится одухотворенной, божественной природой. И таким образом человек может жить даже в этом материальном мире, находясь в определенном состоянии гармонии, когда для него любое воплощение – это божественное воплощение. Тогда неудивительно, почему индус какой-нибудь, который живет тем, что у него какой-то механизм, такая штука, соковыжималка такая здоровая. Если по-нашему соковыжималка это маленький кухонный, так сказать, прибор, то если вы хотите увидеть индийскую соковыжималку, вот это такая телега вот, на четырех колесах, вот, и там, значит, такие большие эти самые жернова, куда он засовывает эти самые тростниковые палки все эти, вот, и там, значит, крутит все это, и тут сок сахарного тростника, тут же вам свежевыжатый, так сказать, продает. Так вот, перед тем, как начать рабочий день, он этой машине пуджу проводит, это я сам лично видел в Майяпуре, вот все он там читает молитвы, пуджу проводит, этой своей соковыжималки, машине, только после этого у него рабочий день начинается. Хотя на самом деле тоже в некоторых описаниях что-то подобное в современных технических встречается. Я недавно купил учебник компьютерный для освоения программы PowerPoint, там начало, говорится, значит, включите компьютер, все, значит, сядьте в позу лотоса. Представьте себе, что Билл Гейтс ваш друг, помедитируйте на его образ, и после этого, так сказать, сделав вдох-выдох, нажимаете, так сказать, включение, чтобы этот Windows у вас работал, там, и так далее. Ну, как бы все в шутку, но на самом деле за этой шуткой стоит глубокая правда жизни, что все эти вещи будут работать только тогда, когда мы имеем благословение главного механика, так сказать, главмех, который управляет всеми механизмами в этой вселенной. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
У йоги есть одно такое маленькое положение, что основное препятствие на пути духовного развития является иллюзия. Вот. И рассказывали про двух историй, которые там есть. Но мы, допустим, знаем в повседневной жизни, что старики, они когда смотрят на свое прошлое, да, они говорят, было как будто сейчас. Может быть, как раз вот это люди, которые не, как сказать, не поклоняются Богу, да, не взаимодействуют именно с Богом, как таковым, не стараются именно поклоняться Ему, они и занимаются вот этой иллюзией, то есть как бы внутри себя копошаться в чем-то.
Когда человек не пребывает в настоящем, он пребывает либо в прошлом, либо в будущем. И то, и другое есть иллюзия. Я не очень понял, в чем ваш вопрос.
Меня, допустим, считается, что вот прошлое, которое было, да, вот как будто было вчера. То есть как будто вот сейчас перед этим происходило.
Это по другой причине происходит. Говорится, что в разном возрасте, в зависимости от развития сознания, время течет по-разному. Для младенца один день его жизни в его субъективном восприятии тянется как год. А для старика в его субъективном восприятии один год тянется как день.
А во время смены на юг размеры Земли не меняются?
Размеры Земли?
Я где-то лекцию услышал, что Земля на самом деле гораздо больше, чем она.
Насколько я понимаю, в другие юги, где больше присутствует гуна благости, людям доступны другие сферы Земли, в смысле бхумандалы. Эти вот другие вот острова, эти варши и так далее. Сейчас человек с большим трудом еле-еле может оторваться от поверхности земного шара. То есть я говорил о том, что земной шар, наша вот планета сейчас, она является лишь одной маленькой частичкой бхумандалы, всего этого диска плоского. Вот. Насколько я понимаю ведическую вот эту вот космологию и историю, в Ведах вся мандала, вся называется бхумандала Землей. Вот. И в былые эпохи люди двигались, могли так сказать, достигать этих вот других аспектов бхумандалы. В этом смысле она для них была больше. Я так понимаю этот вопрос. Насчет того, что меняются размеры самой планеты, я, честно говоря, никогда не слышал, поэтому не могу прокомментировать. Но вот, по моему пониманию, просто так, люди, у них шире сознание, и поэтому сама Земля для них шире, то есть вся бхумандала является местом их обитания. Это, как предположим, люди жили на каком-то вот одном, большей какой-то площади, а потом, допустим, уменьшились и все. Ну, то есть я просто такой пример из жизни одного моего друга, когда, ну, у него там отец был таким очень активным таким сельскохозяйственным деятелем, у них там огромный был участок земли, и все, он там обрабатывал, все, так сказать. Отец был такой очень широкого масштаба человек. Потом отец умер, сыновья уже не то поколение, они уже так трудиться не могут. Вот они говорят, зачем нам такой большой участок земли, потому что там бурьяном зарос. И сейчас этот вот мой, так сказать, старый товарищ, он такой, ну, лентяй по жизни, что называется. Там вообще осталось, может, 10 квадратных метров или что-то такое, он там сажает, а все остальное уже как бы нет. То есть, если сознание не способно охватить что-то большее, сознание какое-то более узкое, то, естественно, и среда обитания становится такой более узкой. То есть, вот я так понимаю эти вопросы. Может быть, что-то такое есть, но я, честно говоря, ни в одном источнике такого не встречал, что сама Земля расширяется. Просто становится доступной более широкой сферы бхумандалы. Вот это я читал, это я слышал такие вещи.
Еще. В описании Шримад-Бхагаватам приводится, что это песня. Размеры все бхумандалы и как делятся острова. Угу. Но в то же время Прабхупада пишет, что сужено.
Что сужено?
Бхумандала. Он как бы делит Индию вот на эти острова. Это встречается, я не помню, в какой песне это встречается.
Нет, это вы, наверное, это самое. Там, понимаете, пятая песня Шримад-Бхагаватам, к ней Шрила Прабхупада многих комментариев не давал. Потому что она такая сложная для понимания, немножко зубодробильная штука. Вот. И вы смотрели или нет вот этот вот фильм «Священная вселенная»? Не смотрели? Вот посмотрите его. И там Судапута Прабу, он же Ричард Томпсон, он дает четыре версии, что называется, описания того, что такое, значит, бхумандала и в частности Бхаратаварша. То есть он говорит, что там где-то гора Меру и так далее, все эти прочие разные вещи. Он говорит, с одной стороны, это полярный срез, так сказать, Земли. Другое, это небесная сфера полубогов. Третье, это, значит, карта Центральной Азии, Индии. И четвертое, значит, Земля как планисфера, вот эта вот плоская Земля. Вот. И там каждую, конечно, это все очень сложные вещи для понимания, но тем не менее, все эти четыре вещи, они одновременно присутствуют. Поэтому иногда говорится, что, скажем, всякие различные двипы, острова, это континенты, и где-то там вот в Гималаях проходит эта вот тонкая гора Меру и так далее. Вот, иногда говорится что-то по-другому, и все это достаточно сложно совместить одно с другим. В этой презентации, допустим, второй лекции для общей массы людей, Я упростил все до максимума. Может, там и так меня уже в мифологии обвинили. Если бы я им еще все, так сказать, стал рассказывать, там бы у людей просто замкнуло бы, так сказать, в голове. Вот. Поэтому я как бы такие общие совершенно такие вот идеи дал для общего понимания схем. Я, если все удастся, так сказать, поехать в Индию в феврале, я просто читал, значит, в этом Майяпурском институте высшего образования, Равиндра Сарупа будет проводить трехнедельный курс как раз по пятой песне Шримад Бхагаватам «Ведическая космология». Вот. Я просто немножко знаю, кто такой Равиндра Сарупа пробует. Это человек, который, если за что-то берется, так сказать, то он там влезает, так сказать, в каждую дырочку. Вот. И если он что-то там на три недели подготовил какую-то презентацию по космосу, вот, то я надеюсь, к тому времени, когда я туда приеду, этот уже семинар на диске купить готовым. Потом попытаюсь его, так сказать, переварить, как смогу. И, может быть, так сказать, дальше что-то донесу. То есть, там много всяких разных вещей, которые не умещаются в нашем уме. Вот поэтому вчера у нас тут как раз был хороший такой вот момент из комментария, где Прабхупада говорит, если мы замечаем то или иное противоречие, виной тому не шастры, а наше собственное несовершенство. Вот поэтому я говорил вчера у нас вся лекция была о том, что здравый смысл хорош в плане, так сказать, каких-то бытовых вещей, но в плане божественного понимания он не всегда работает. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими вот немножко масштабными явлениями, какими-то событиями, которые не всегда влезают в наше понимание, вот, лучше всего оставить, как говорится, до поры до времени. То, что непонятно сразу, может быть, понятно потом. Если, предположим, ребенку первого класса дать сразу учебник 10 класса, он там, у него просто в глазах поплывут все эти формулы, он ничего этого не поймет. Но через какое-то время он поймет, все будет в порядке. Вот, поэтому есть некоторые вещи, которые происходят в историческом процессе, тоже нам совершенно непонятны. Почему Кришна допускает какое-нибудь там иногда разрушение храмов или чего-нибудь еще, какие-то преследования преданных. Мне кажется, совершенно непонятно. Можно вот так задать вопросы, почему он позволил распять Иисуса Христа, что он не мог защитить своего сына или еще что-нибудь, что Христос себя не мог защитить, чудеса творил, что он не мог уйти от этих, убежать там от всех этих самых своих преследователей. Не все понятно сразу. Не все понятно сразу. Вот. Есть какие-то такие некоторые моменты, которые ускользают из нашего понимания. Вот. Но почему и говорится, что пути Господни неисповедимы, не все понятно в его поведениях, его действиях, его реакциях. Потому что его сознание учитывает огромное количество факторов, и он действует исходя из этого. Наше сознание не может учитывать такого огромного количества факторов, вот, и поэтому, так сказать, далеко не все нам понятно. Поэтому какие-то вещи их, так сказать, можно просто оставлять до поры до времени, потом становится все понятно. Восприятие меняется в этой Брихат Бхагаватамрите, описывается интересный фрагмент, что когда Гопа Кумар, главный, значит, герой этого повествования, вышел за пределы Вселенной, то пока он находился внутри Вселенной, Вселенная казалась ему огромной, бесконечной. Как только он вышел за ее пределы, он сразу увидел, что Вселенная – это очень маленькие шарики на самом деле. То есть сразу же перед его взором предстала весь этот вселенский причинный океан, Харанасиндху, он говорил, что Вселенная – это просто маленькие шарики. А когда он находился внутри этого маленького шарика, ему казались какие-то бесконечные пространства Вселенной. Вот, поэтому, когда наше сознание немножечко очищается и расширяется, вот, тогда какие-то вещи становятся понятными. Вот, более того, Кришна какие-то вещи делает понятными, какие-то вещи он делает непонятными. То есть пока он не войдет в какую-то тему Кришна, мы ее не будем понимать. Вот поэтому всегда должны оставаться какие-то загадки, какой-то элемент непостижимости, Ачинтья Шакти, он всегда присутствует. Еще вопросы? Да.
Скажите, пожалуйста, когда можно ли, если касается жизни и смерти, то есть нарушать законы, описываются шастры.
Не понял, если вопрос касается жизни и смерти, то что?
Какого-то существа, там, можно ли нарушать законы и
шастры? Я не понял, какие законы можно нарушать. Приведите конкретную ситуацию, непонятен вопрос.
Ну, конкретная ситуация, допустим, описано, что, допустим, в Туласе, ее нельзя поливать, допустим, это самое, в темное время суток. А если она, допустим, увидала из Бога, можно ли полить ее в ночь? Если она тело ставит.
Если тулость оставляет тело, то поливанием вы это не остановите. А? Есть правило, есть исключение. Если это делаете из сострадания, с любовью, то это превосходит все правила. Правило – это для тех, у кого нет любви. Вайди бхакти – это немножко странное такое словосочетание, потому что бхакти обозначает любовь, а вайди обозначает правило. Какие могут быть правила в любви? Любовь у нас всегда сосредоточена чем-то спонтанно, по меньшей мере в этом мире. Вот. Вайди бхакти – это обозначает, что сначала идет вайди, а потом придет бхакти. То есть, когда мы делаем что-то по правилам, пока любви еще нет. Вот. Но когда любовь есть, правила уже не нужны. Не то, что мы их нарушаем, то есть они уже не имеют какого-то большого значения. Человек либо спонтанно им следует, либо это вообще уже не имеет значения. Вот. Поэтому любовь и сострадание – это выше всех правил. Вот. Но, опять же, вы не можете остановить те процессы, которые объективны. Все, что имеет начало в этом мире, все имеет конец. И хотя сама как личность Туласи трансцендентна, ее воплощение в этом дереве, оно временно. То есть она живет сколько-то там лет, потом она оставляет. И сострадаете вы, не сострадаете, поливаете, не поливаете. Ну, Туласи отдаст там свое тело, из этого тела Туласи вы можете сделать четкие, кантималы, что-нибудь еще. Можете положить его в жертвенный огонь. И так далее. Поэтому чувство хорошее, но не все мы можем своими чувствами сделать.
Я хочу ситуацию немножко прояснить. Из чего этот вопрос возник? Я утром сегодня сказал Алине не поливать тулость, потому что еще темно, она еще не проснулась даже. Подождите вы восходы и полейте. Я не думаю, что за 2 часа там все умрут.
Не, ну понятно. Допустим, если, например, я совершаю утром омовение, да, это нормально. Но если кто-то придет поливать меня, когда я еще лежу, сплю, вот та же самая вода, которая является благотворной, явно как бы будет некоторый дискомфорт, если меня полить не в то время, когда мне еще. Вот. Поэтому есть, так сказать, люди, которые определяют некоторые процессы, которые, как это такое, уголовным словом авторитеты называются, вот, какой-то, руководители, скажем так, вот, которые отвечают за все эти вещи, и что-то говорит руководитель, значит, нужно просто принимать. Храм это, искон это обитель Вайди Бхакти. Если бы храм стал обителью Рагануга Бхакти, тут, наверное, было бы много чего-то такого странного. Тут бы непонятно было, что когда открывается, что когда закрывается, когда обед, когда завтрак. Вот, среди ночи нам приносили бы поесть, еще там что-нибудь такое. Вот поэтому храм, Прабхупада нигде не говорит, что храм это Голока Вриндавана, он говорит, храм это Вайкунха. А Вайкунха это правила и предписания, поэтому, так сказать, будьте любезны, вайди бхакти в храм. Еще вопрос?
Из лекции по вайшнавскому этикету читая Чарапрабху упоминает, что говорит человеку о его недостатках допустимо в 2 случаях. Если это ведет к исправлению этого человека, и если это способствует безопасности общества. Ведь наша оценка того, что лучше, хуже для человека, она же субъективно, поэтому каким образом этот критерий можно дальше объяснить для исправления этого?
Ну, в этом ответе содержится как бы условие, что человек, делающий замечания, он должен видеть эти 2 вещи, что либо это будет способствовать безопасности общества, либо это будет способствовать улучшению поведения человека. То есть, если человек способен предвидеть, просчитать действия, что вот сейчас, если человека не остановить, то какие-то проблемы будут, нарушена будет безопасность. Вот, либо он видит, что да, у меня есть потенциал, и как бы, ситуация соответствует тому, что человек примет и улучшит свое поведение. То есть это утверждение, оно подразумевает, что у человека есть квалификация вот так вот видеть, понимать.
Мы все думаем, что у нас есть такая квалификация.
Мы можем так думать, и, в общем-то, в своей жизни эксперимент не вреден. И на основе эксперимента мы устанавливаем, правильно ли мы думаем. Например, я думаю, что я квалифицирован делать кому-то замечание, я так думаю. И я делаю это замечание. И теперь выясняется, я правильно думал или нет. Наступило улучшение этого человека. Обезопасено ли общество, так сказать, или нет. Если нет, то выяснилось, что я думал неправильно о себе. Я себя, допустим, переоценил. В гуне страсти, как правило, человек себя переоценивает. Поэтому экспериментально можно установить. Как правило, все мы совершаем какие-то ошибки. Но страху нет. На этих ошибках мы можем также и учиться. Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай.